Александр Бленд. Изучение книги Йешуа бен Нун. Часть 6. На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем разбирать с вами книгу Иисуса Навина на волне радио Орену. И сегодня мы будем читать 6 главу. Очень важная в истории Израиля глава, рассказывающая о вхождении Израиля в свою страну и о завоевании города Иерихо. Она начинается, если мы помним, с последнего стиха предыдущей главы. Есть некоторое расхождение между текстом синодального перевода и масоретским текстом. 6 глава начинается словами, что город Иерихо закрыт и перекрыт от сынов Израилева. И во втором стихе мы читаем: «Господь сказал Иисусу: вот я предаю твои руки Иерихон и царя его, находящихся в нем людей сильных». Еврейская традиция, и мы можем проследить это по тексту, видит в фразе «Господь сказал» пророчество, произнесенное через того самого царя воинств Господних, главнокомандующего главнокомандующего армией Всевышнего, с которым Йошуа говорил в конце предыдущей главы. Очень часто мы видим в Писании, что Господь говорит через ангела. В еврейской традиции этот ангел известен под именем Нар или юноша. Он командующий божественной армией, он также князь всего мира, так называемый Сарха Улям. И этот ангел имеет право называться именем Всевышнего. Всевышний многократно открывается через ангелов. И, собственно, послание к евреям очень интересно рассказывает об этом, о том, что Тора возвещена через ангела. Стефан в своей речи говорит о том, что Тора возвещена через ангела. И мы часто видим в Писании, когда фраза «сказал Господь» относится к сказанному через ангела. Ангел не существует сам по себе, он слуга Всевышнего. И, соответственно, когда мы читаем «сказал Господь», он может говорить через своего слугу, даже и через ослицу он может говорить. В данном случае «сказал Господь» Йошуа сказал через того самого ангела. Итак, прочитаем повеление, которое Всевышний дает народу. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды, и делайте это в день, и делайте это 6 дней, и 7 священников поднесут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, каждый со своей стороны». Довольно подробное указание, как и что поступать, в каком порядке следовать, но мы в дальнейшем увидим, что здесь есть определенное недопонимание все равно со стороны народа. 6 стих, или дальше давайте пользоваться нумерацией синодального перевода для удобства. 5 стих. «И призвал Иисус сын Навин священников и сказал им: несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним. И здесь обратите внимание 6 стих, сказал им, чтобы они сказали народу, почему синодальный перевод делает такую вставку. Дело в том, что в оригинале стоит «и сказали народу», и не совсем понятно, кто же это народу сказал. На самом деле, представьте себе, лагерь Израиля – это большое количество народу, можно предположить, примерно 24 километра квадратных. То есть довольно-таки большой стан. И не всякий же раз собирать людей, чтобы говорить им что-то. Поэтому и сказали народу, сказали через посланников, через каких-то глашатаев, которые должны были идти и говорить народу. И вовсе не обязательно через священников. Но синодальный перевод для того, чтобы объяснить непонятное место, делает вот такую вставку. Обратите внимание еще на одну неточность, на одно, может быть, отличие между повелением Всевышнего во втором стихе и тому, что звучит в шестом стихе. Во втором стихе мы читаем, что все способные к войне должны обходить город каждый день. А в шестом стихе мы читаем о каких-то вооруженных. И здесь нужно понять некоторые выражения на иврите. В оригинальном тексте главы, во втором стихе, мы читаем «Коль аншей мельхама» – «Все люди войны». Не точно «все способные к войне», но «все люди войны». К чему это? В книге чисел, в 32 главе, есть история о том, как два колена хотели остаться по ту сторону Иордана. Это колено Реувена или Рувима и колено Гада. И Моше позволил им остаться на одном условии, чтобы они перешли за Иордан. Вооруженные пошли впереди воинств и шли авангардом армии. Вот по этому поводу в шестом стихе мы читаем, вооруженные же пойдут перед ковчегом, это именно авангард. То есть, когда Всевышний дает повеление во втором стихе, можно понять это двояко. Можно понять это как все способные к войне, то есть люди от 20 лет и старше, все военнообязанные. Второй способ, которым это можно понять, это все те, которые, так сказать, действующая армия. А действующая армия в данном случае это колено Рувена, Гада и половина колена Минаша. Два варианта понимания. Иошуа использует другой оборот, использует эхалуц, что тоже можно понять двояко, как все жители пойдут вооруженные перед ковчегом. Второй вариант – колено Гада, колено Рувена и половина колена Минаше. Что происходит? В седьмом стихе мы читаем, как скоро Иисус сказал народу, в оригинале в то время, как Иисус говорил народу, семь священников, которые несли семь труб юбилейных перед Господом, пошли и затрубили громогласно, и ковчег завета шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Понятно? Не совсем. Давайте вернемся, перечитаем третий стих. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда нужно было трубить трубами? В седьмой день. Во втором стихе: пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и делайте это шесть дней, и семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Ну, уже в первый день народ стал трубить трубами, не только священники несли трубы, но идущие позади, за ковчегом, не способные к войне, женщины, дети, старики шли за ковчегом и, видимо, тоже трубили трубами. Почему так происходит? Возможно, потому, что в 7 стихе фраза «как скоро Иисус говорил» в оригинале еще только говорил Иешуа. Даже не дали ему договорить и объяснить все. Полное рвение народ послушал, думая, что все понял, собрался и пошел. В 9 стихе мы читаем еще одно повеление. Народу же дал Иисус повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам «воскликните», и тогда воскликните». Было ли такое повеление у Всевышнего? Не было такого повеления. Как объяснить добавление? Возможно, народ шел, трубил, и, разумеется, когда идет такое количество народу, идет воинством, идет на завоевание, и, возможно, чтобы не было криков, чтобы они не кричали какие-то речевки, радостные возгласы. И, увидев это, Иешуа понимает, что хорошо, радостно народ радуется, народ полон боевого духа, но вместе с тем есть замысел Всевышнего, чтобы весь народ громким голосом воскликнул, и стены упали. И это имеет не только значение для завоевания города, но и для того, чтобы что-то народу показать. Поэтому Иешуа сдерживает народ. Поэтому мы читаем такое добавление к словам Всевышнего. Иешуа просит народ молчать, чтобы слово не исходило из уст ваших. Представьте себе это шествие. Тяжелый ковчег. Ковчег содержит много золота, много там внутри скрижали, много еще чего. Когда-то подсчитали его вес, весит он около 3 тонн, на каждого священника приходится 750 килограммов из несших его. То есть довольно тяжелый ковчег, народ идет, весь народ идет. Часть народа идет впереди, женщины и дети идут сзади. Они должны обойти по периметру город Иерихо, по пересеченной местности. Можно предположить исторически сегодня, что это около 15 километров минимум, если мы рассмотрим исторически Иерихон, учитывая, что женщинами, детьми, тяжелым ковчегом, трубами, это несколько часов ходьбы, и все это совершается в безмолвии, только трубят трубы. Никто не должен давать слышать голоса. Дети не кричат, соответственно, женщины не обращаются к детям, чтобы их успокоить. И так совершается обход. 10 стих. Таким образом, ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. Один раз обошли город, пришли в стан, остались ночевать, отдыхать. В 11 стихе начинается странная история. Иешуа встает рано утром, и священники понесли ковчег Завета, и 7 священников, несших труб юбилейных, перед ковчегом шли и трубили трубами, вооруженные шли впереди них, а позади следовали за ковчегом Завета Господня, идучи трубили трубами. И на другой день так обошли город и делали это 6 дней. Знаете, какой вопрос возникает, когда читаешь это? Для чего вообще этот отрывок рассказан? Можно просто написать «и делали это 6 дней», и мы поймем, что и на второй день делали точно так же. Не написано же это для того, чтобы рассказать нам, во сколько Иешуа встал на следующий день. Если мы обратим внимание на тонкости еврейского текста, есть небольшое отличие. В первый день, не дослушав Иешуа, мы помним, что его не дослушали, в первый день весь народ, способный к войне, то есть все люди от 20 лет и старше, пошли перед ковчегом. Во второй день Иешуа встал пораньше и дал народу более подробные инструкции. Его наконец-то дослушали. Перед народом пошло колено Реувима, Гада, половина колена Менаше. Следом 7 священников с трубами. Следом ковчег Завета, а следом народ, идущий за ковчегом. То есть небольшое исправление.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 6. На радио Орену.
7-й день. Встали рано, при появлении зари. Знаем это, где-то примерно середина месяца Нисан. Буквально нынешний период, именно в это время года, происходит захват Иерихона. Встали при появлении зари, встали примерно 4:30 утра. Весь народ встал. Подняли, опять же, детей, женщин, всех. И с утра до вечера обходили вокруг города. В 7-й день, обратите внимание. Если мы обходим 7 дней подряд, делаем какое-то действие 7 дней подряд, как ни крути, в один из этих 7 дней попадает суббота. На основании созвучия 7-й день, на 7-й день, мудрецы приходят к выводу, и трудно с ними в данном случае не согласиться, что события последнего дня происходят в субботу. Обойти 7 раз вокруг города, всем вот этим вот составом, о котором мы говорили, за 1 день, это чудо. Но народ обошел. Представьте себе, что этот пеший переход еще и осуществляется перед боем. После того, как стены Иерихона рухнут, еще придется воевать за город. Обратите внимание на эти бытовые детали. Обратите внимание, как силен Господь, помогающий своему народу, как велика вера народа, который проходит через все это, проводит через это детей и стариков, и в данном случае даже ропота нет. Хотя, конечно, не бывает так, чтобы не оступились. Читаем 15 стих. «Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо передал вам город“. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Рав-блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы послали. Но вы берегитесь заклятого и сами не подвергнутся заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, и все серебро, и золото, и сосуды медные и железные, да будут святынею Господу и войдут в сокровищу Господь. Здесь мы видим, что опять-таки Иешуа добавляет что-то от себя и объявляет заклятие на все захваченное в Иерихоне. Много объяснений можно выдвинуть на тему, почему и для чего Иешуа это делает. Возможно, что это связано с субботой, с тем, что Иешуа не хочет осквернять субботу поисками чего-то своего, наживы. Возможно, здесь другая заповедь, первенки, как первые плоды принадлежат Господу, так и здесь первый плод первой войны, он отдается, посвящается Всевышнему. Можно предположить и другой вариант. Мы полностью признаем, что в нашей войне нашего участия нету, что только Господь воюет, и только Ему, Ему одному все принадлежит. Если мы берем себе что-то из добычи, которое принадлежит только Господу, то мы воруем у самого Господа и, разумеется, наводим беду на весь свой народ. Можно обратить внимание еще на одну деталь. На первый взгляд есть некоторое несоответствие между тем, что написано в 4 стихе. Давайте вернемся и прочитаем его. «Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена обрушится до своего основания». В 19 стихе мы читаем, как происходили эти события. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена до основания. Весь народ вошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Народ воскликнул, затем затрубили трубы, затем народ услышал звук юбилейной трубы и опять воскликнул громким голосом. На первый взгляд, опять некоторые несоответствия. Было написано: затрубит труба, воскликните единым голосом, и стены упадут. Здесь народ воскликнул, затрубили трубы, затем затрубила одна труба, и затем весь народ воскликнул. Вроде бы много каких-то ненужных действий. Дело в том, что слово «труа», которое здесь звучит в 19 стихе, «легария» – глагол, который используется, он может обозначать звук трубы и громкое восклицание. Поэтому правильно понять 19 стих: народ задудел, затрубил трубами, затем прозвучал звук одной трубы, шофар айвель, или рог агнца, и тогда весь народ воскликнул громким и сильным голосом. В еврейской традиции этот шофар, который был сделан из рога того самого агнца, к которого увидел Авраам, который в конечном счете был принесен в жертву вместо Ицхака. Этот шафар, эта труба называется Шафарошель Машех, или труба Мессии. И он появляется часто, то и дело появляется, когда происходит спасительное действие Всевышнего, когда происходит вмешательство Всевышнего, прямое вмешательство Всевышнего в судьбу народа, всегда появляется этот рог Мессии. Этим рогом в конце времен, согласно еврейской традиции, будет возвещено время суда. И здесь народ, услышав звук этой трубы, пробудился, словно бы, по звуку этой трубы, из безмолвия. Мы помним, все шли в безмолвии, была тишина, и зазвучала труба, весь народ воскликнул. И вся стена Иерихона упала, а весь народ пошел в город, каждый со своей стороны. Все движение в этой главе было по кругу. Народ обходил город кругом, вся глава сплошное кружение. Но здесь мы читаем, обрушилась, упала вся стена, а народ поднялся в город. То, что в 19 стихе передано словом «пошел», говорите, поднялся. Иерихон упал, а Израиль поднялся. Движение вниз и вверх сменяют движение по кругу. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А тем самым юноша, тем самым разведчикам, которые дали слово в свое время, Рахав или Рахав, было сказано пойти в дом оной блудницы, вывести оттуда всех, которые у нее, так, как вы поклялись ей. Помним, где живет блудница? Ее дом находится в стене. Если мы помним, во второй главе она через стену спускает этих самых разведчиков. А что случилось со стеной? Мы читаем стихом раньше, что стена упала. Но обратите внимание на квадратные скобки в 19 стихе, в синодальном переводе, курсив, в некоторых изданиях, вставка «вся». Нет, не вся стена упала. Упала стена, через которую народ вошел в город. Народ не стоял вокруг города. Народ стоял с одной стороны. Если бы он стоял в одном вокруг города, как бы он его обходил? Народ стоял с одной стороны города, с той стороны, где был разбит стан его, он же обошел по кругу. Именно напротив стана рухнула стена, и поэтому дом Раав не пострадал. Юноши знали туда дорогу, они пошли, вывели Раав-блудницу, и отца ее, и мать ее, и братьев нее, и все, которые у нее были, и всех родственников ее, и вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды и медные и железные отдали, чтобы отнести в сокровищницу дома Господня. Город и все, что в нем, сожгли. Сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раб же блудницу и дом отца ее, всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которые послал Иисус для высмотрения Иерихона. По тону автора, мы уже говорили это, когда изучали вторую главу, по тону автора видно, что не очень-то он рад этому, потому что Рахав живет теперь среди сынов Израиля еще и до сего дня. Но это была расплата за ошибку. В то время Иошуа поклялся и сказал: «Проклят перед Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Так и сделал Азан из Бейтеля. Азан родом из Вифиля нарушил запрет, на Авероне первенцем своем основал его, и на меньшем спасенном поставил ворота его. Это тоже вставка. Ее не существует в синодальном тексте. А в третьей книге царств, в 16 главе, в 34 главе, мы читаем, что Ахиэль, не Азама, Ахиэль, из Бейтеля, построил город Иерихон на первенце своем, Авераме, обратите внимание, не Авероне, а Авераме, он положил основание его. И на младшем своем сыне, Сагиве, Сагив, это слово, которое означает приподнятый, вытащенный, вызволенный, спасенный, построил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Важно, мы читаем в 25 стихе нашей главы, что это была клятва Иошуа. Он проклял перед Господом того, кто отстроит город Иерихон. А в книге царств мы читаем, что это Господь изрек через Иошуа. И объяснение возможное мы можем найти в 26 стихе, последний стих главы. Господь был с Иошуа. Господь был с Иошуа, Дух Господа был на Иошуа, и все, что Иошуа говорил, он говорил от имени Господа. Духом Господним все произносил. В чем суть проклятия? Стена Иерихона осталась во свидетельство чуда, которое сотворил Всевышний для народа Израиля, чтобы каждый, кто видел эту стену, вспоминал о тех чудесах, которые Всевышний для Израиля сделал. Тогда возникает вопрос, почему? Почему мы читаем, что Ахиэль из Бейтеля во времена Ахава построил Иерихон, когда умножилось идолопоклонство, когда уменьшилась вера во Всевышнего? Все это не могло произойти без того, чтобы не произошел падок веры во Всевышнего. И, скорее всего, Ахиэль посчитал, что все это, все, что мы читаем в книге Иошуа, вся эта история, дела давно минувших дней, ничего не случится, если отстроим город Иерихон. Толкователи говорят, что у Ахиэля было 10 сыновей. И один за одним во время строительства города они умирали. Так что все 10 умерли за время строительства. Почему это не остановило его? Потому что, вероятнее всего, он просто посчитал это совпадением. Просто посчитал это, словно эти события никак со Всевышним не связаны, а, возможно, посчитал проклятие Иерихона какой-то магией, от которой пытался избавиться. Хотя есть и другой подход, который говорит о том, что Ахиэль считал важным строительство в стране городов. И не пожалел 10 своих детей ради того, чтобы в Иерихоне чтобы в Израиле возник новый город. Те, кто так считают, понимают, что Ахиэль хотел строительства Израиля, хотел процветания земли и посчитал, что проклятие Иешуа было его личным проклятием. Проклятием, возможно, праведника, но человека, который мог ошибаться. И то, что проклятие в Ахиэле осуществилось, доказательство того, что Иешуа проклял не от себя лично, а от Господа. Поэтому книга Царств и приводит эту историю. Заканчивая изучать шестую главу, я хотел бы сказать, что мы, разбирая ее, опирались в основном на масоретский текст, то есть на текст, который сохранен иудейской традицией. Вместе с тем существует большое количество разночтений и значительных разночтений именно в этой главе между масоретским текстом и септуагинтой. И если кто-то хочет более внимательно и более подробно изучить историю захвата Иерихона еврейским народом, я советую обратить внимание на греческий текст также, потому что он может быть большим подспорьем в изучении этой главы. С вами был Александр Блент, и мы закончили шестую главу книги Иисуса Навина. Спасибо.
Александр Блент. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть шестая. На радио. Орену.